Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Чем интересна проза американского писателя Кормака Маккарти? Можно ли сохранить человечность, когда произошло крушение привычного мира? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях книжный блогер Элеонора Харитонова. Добрый день, Элеонора.
Здравствуйте.
Ну что ж, продолжаем с вами говорить про самые важные книги. А сейчас вот такая необычный каминг-аут. Я вот знаю, что Леонора любит все переведенное, а я вот буду теперь ее стараться вытягивать на какое-нибудь русское и русскоязычное. Будет она читать русскую, современную русскую прозу, и мы будем с ней обсуждать. Как вам такая идея, Леонора, скажите?
У меня выбора нет.
В прямом эфире, понимаете, вот я вас просто ставлю в такое неудобное положение. Ну, что ж поделаешь. Значит, сегодня таки мы будем говорить про переводного автора. Наверное, для меня это один из самых значительных современных американских писателей. Американский писатель Кормак Маккарти, обладатель... собственно, Пулитцеровской премии. У нас как-то с обладателем Пулитцеровской премии прям везет. В последнее время мы говорим про писателей, которые получили Пулитцеровскую премию за свои произведения. Вот сегодня у нас, собственно говоря, роман самый, сказать, свежий был бы, ну, несколько неправильно, но самый последний на данный момент роман. Вообще, литературные агенты сливают информацию, что у него на подходе аж сразу два романа новых.
Да, я тоже читала.
Вроде как они должны, вот один из них должен был выйти в 2022 году, но вот пока в современной ситуации, конечно, все очень сложно, но вот как-то мы надеемся, что выйдет, и даже мы сможем почитать это на русском языке. Но сегодня мы будем говорить про его роман «Дорога» и про самого Кормака Маккарти. И что я хотел бы вот с чего начать. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам. Очень важно нам ваше мнение, поэтому пишите нам, пожалуйста, какие книги Кормака Маккарти вы читали. Вообще, вот читаете ли вы зарубежную прозу или вы предпочитаете, например, отечественных авторов? Пишите нам в комментариях. Вот скажите-ка мне, Элеонора, а вам интересен жанр постапокалипсиса? Мне кажется, читатель как-то подустал. У нас кругом такой постапокалипсис, что вот еще читать это в книжном варианте как-то уже скучновато и мрачновато. Почему вам захотелось прочитать эту книгу?
Ну, я вообще считаю, что литература, она же такая субъективная все равно. Для каждого человека будет свое, ну, свой жанр будет найден, который ему больше нравится. Вот. Я люблю все книги вот такого жанра. Мне нравятся. Они заставляют меня задумываться, они помогают мне не жить в каком-то мыльном пузыре, потому что я понимаю, я даже вот сейчас вот буквально перед эфиром тоже выставила такой опрос, мне просто было интересно, вот если бы человек жил вот в период после апокалипсиса, как бы он себя вел, да, ну вот гипотетически и теоретически. Понятное дело, что мы в непосредственной ситуации можем вообще повести себя совершенно иначе, так как мы и не думали. Вот, и даже мне там оставили комментарий, что, ой, не очень люблю эту тему, потому что, да, там и так она навевает вот страх, ужас, смуту. И я согласна, если, например, есть люди, которые более такие ранимые и мнительные, то, может быть, для них это будет немножко сложное произведение. А я любитель вот такой вот литературы постапокалиптической, тем более Кормак Маккарти пишет очень органично, то есть там нету такого... что ты читаешь и думаешь, ой, а когда закончится жесть и начнется какое-то размышление? То есть здесь больше не о том, что происходит в мире, а о том, что происходит внутри человека. А это гораздо интереснее, потому что я еще пытаюсь на такие книги смотреть немножко еще под другим углом, не только как жанр вот постапокалиптики, а как вот А неужели человек сейчас себя не может так чувствовать? Вроде бы мир вокруг не уничтожился, но может он такие же вот, ну, испытывает мысли, переживания, и вот как ему быть, и что. Ну, поэтому я люблю. А то, что подустал, ну, мне кажется, во-первых, такой литературы не так много качественной, вот, потому что действительно есть много, что было написано вот в жанре такой вот, ну, фантастики, да, о том, что может быть в конце, но очень мало, когда ты читаешь, и это действительно тебя цепляет. То есть тебе есть о чем задуматься, есть... грамотные вопросы, которые тебе автор задает через персонажей, и ты вот действительно получаешь что-то. Потому что, ну, я читала и такие произведения, в которых, ну, просто вот, ну, простите, конец света ради конца света, и ты такой думаешь, ну и зачем это было, правда, непонятно. Вот, поэтому, может, если те, кто подустал, возьмите, почитайте что-нибудь другое, литература многогранна, вот, там много чего есть интересного. Вот, а так, я считаю, что хороший жанр, многое заставляет, намного заставляет посмотреть по-другому. Поэтому я вот как-то не разделяю усталости в этом направлении.
Ну вот, естественно, я опубликовал анонс у себя на страничке, у нас есть даже несколько комментариев под этим анонсом, я позволю себе их прочитать, и один из комментариев оставил один из моих любимых современных российских прозаиков, писателей, человек абсолютно феноменальный, на мой взгляд, он и издатель, и общественный деятель, и писатель Андрей Геласимов. Вот, и я очень благодарен Андрею за его комментарий. Вот, ну, прочитаю сначала. Елена Мягкова написала: «По вашей наводке послушала эту книгу, сказать, что потрясло, не могу, но в ноль не забудется. Послушаю обсуждение, спасибо». Вот. И Андрей Геласимов написал: «Жесткая книга, подозреваю, что автор не очень верит во всех нас». И я думаю, что такие подозрения, когда читаешь эту книгу, абсолютно естественно. И мы попробуем вот поговорить действительно о том, во что верит Кормак Маккарти и во что верят его герои. Потому что вот Кормак Маккарти, на самом деле, вот согласитесь вы или нет, Леонора, но вот такой, значит, вопрос я хотел бы задать. Многие, прочитав «Дорогу», говорят о том, что, ну, вот Кормаку Маккарти не удаются диалоги, что вот, так сказать, он там писатель, который больше описывает какие-то, мастер бытовых деталей, мастер каких-то ситуаций, он может и экшен завернуть, в принципе, он с экшеном mm-hmm. хорошо работает, и это видно по его, например, пограничной трилогии, это видно и по его «Кровавому меридиану», да. Угу. Вот, значит, как мой друг охарактеризовал вот этот жанр Кормака Маккарти — кровавый вестерн такой. Вот. Вот вы согласитесь, что ему не удается диалоги?
Я не соглашусь, потому что у меня ощущение такое, что у него не стояла цель написать полноценные диалоги, которые бы раскрывали, ну, какую-то вот, знаете, какую-то тему, которую вот, когда вот ты разговариваешь, и вот как ты читаешь, там, не знаю, там, Остин, еще кого-то, они там прям вот раскрывают целую какую-то проблему, да, в этом диалоге. А диалоги у Маккартни – это такие, это внутренние конфликты, которые человек не может даже, ну, сказать. Ну, я не знаю, я читала, у меня было ощущение, что, ну, у меня бывали такие диалоги. И они гораздо более глубокие, чем кажутся. То есть вроде бы, особенно, ну, многие для меня диалоги в этой книге были очень трогательными. Я плакала, ну, читая некоторые диалоги отца и сына, хотя там о чем, ну, если так уж взять, да, вот и пролистать, о чем они говорят, там какие-то односложные такие фразы, да, там типа «а мы выживем?» «Да», «а мы пойдем?» «Да», «а мы...» и ты понимаешь, что за этим «да» стоит очень много всего. То есть, ну, как ты, когда вот прочувствуешь этот диалог, не просто прочитаешь его как «ой, а чего такое сокращенное все», а именно если читать медленно и вдумчиво, то, мне кажется, можно увидеть, что в этих диалогах гораздо больше всего раскрыто. Просто Маккартни не дает нам, ну, грубо говоря, ответов на вопросы в этом диалоге. Как, в принципе, и в жизни, да, нету такого, что мы когда разговариваем, и твой собеседник тебе все карты на стол выкладывает. То есть ты иногда по тому, как он скажет это «да», ты поймешь, что он чувствует. А здесь мало того, что мы еще не можем услышать это, мы просто это читаем, и в контексте того, как они разговаривают, мы пытаемся понять, что происходит внутри каждого из героев, да, вот что происходит у отца и сына, хотя они же настолько разные. Это вот, ну, для меня было удивительно. Я говорю, я очень много вот подчеркнула. Я в дальнейшем, надеюсь, мы вот сейчас затронем, когда характеры персонажей, вот, ну, хочется прямо об этом говорить, что они настолько разные, но при этом какие вот, ну, что их диалоги, они действительно наполнены огромным смыслом. Поэтому, ну, нет, не соглашусь, что им не удаются диалоги, просто они другие.
Но нужно сказать, что Кормак Маккарти – это писатель, который очень четко осознает свою писательскую задачу. И в его «Дороге» он как раз и хотел написать текст таким суровым, скупым языком, да, практически телеграфным. Он погружает нас в детали и так далее. Мы поговорим об этом. На самом деле, я могу ответить тем людям, которые считают, что Кормак Маккарти, вот ему не удаются диалоги, и говорю, почитайте пьесы Кормака Маккарти, если вам лень совсем, как бы, вы можете посмотреть экранизацию, совсем вот лень. Вот, потому что на самом деле, вот как драматург Кормак Маккарти как раз разворачивается, а что там, в пьесе и есть одни диалоги, там ничего больше не сделаешь, там особо действием не разбавишь, да, там обязательно должно быть противостояние героев. Вот у Кормака Маккарти есть очень такая, тоже такая суровая кальвинистская драма, называется она «Sunset Limited», у нас ее перевели как «Вечерний экспресс Sunset Limited», но, собственно, это значит, передергивает сам замысел, потому что Sunset Limited – это название само по себе, да, вот, лимитированный закат, да, то есть, в общем, как бы…
Вообще потрясающий просто фильм.
Да, это фильм, где, в общем-то, есть только два героя. Есть проповедник, бывший зэк, афроамериканский такой, его играет Сэмюэл Джексон, и есть, собственно, Томми Ли Джонс, постановщик, который играет такого высоколобого белого интеллектуала. И вот это вот противостояние, да, простого, прошедшего жесткую жизненную школу христианина и разочаровавшегося, циничного, уставшего, но при этом высокоинтеллектуального человека, да, атеиста, это, конечно, вот там Кормак Маккарти разворачивается во всей красе, как мастер диалогов, и я думаю, что и как драматургу ему, в общем-то, мало равных сегодня, да, вот, хотя бы он так не так часто нас балует, ну, он, правда, пишет сценарии, но вообще он не часто балует книгами, такой вот суровый
Пор
писатель.
хранил фразу, которую сказали в фильме в этом, когда он говорит фразу, что я серьезен, как сердечный приступ. И ты думаешь, как можно было вообще так
Да, он
сказать?
такой афористичный очень, да, он правда афористичный, причем, если там выдирать из контекста эти фразы, то они немножко на статусе ВКонтакте напоминают, да, когда то они в контексте вообще диалога, ты понимаешь, насколько это
Зато для
очень
людей,
остро и
для
интересно.
которых важны статусы в контактах, им есть куда обратиться.
Да, читайте Кормака Маккарти,
Да.
ваши статусы ВКонтакте будут полны всяческими
Это
житейскими
точно.
философиями. Итак, друзья, спасибо, что вы пишете, подключайтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях. Для нас это очень важно. Пишите, в каких книгах вы хотели бы увидеть эфиры, да, каких книг бы хотели бы, чтобы мы обсудили. Мы вот постараемся прочитать их и обсудить их. Вот тем более, если это будет современная российская проза, это будет еще более замечательно. И, друзья, вы также можете поддержать нас материально. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, и, соответственно, там вы можете найти все, что нужно, и любую сумму. Для нас очень важна ваша поддержка. 100 рублей, 1000 новых просмотров, и, собственно, передача «Эпиграф» выходит благодаря вашей поддержке, вашей материальной помощи, вашему вкладу в нашу передачу. Так что, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, для нас тоже очень важно ваше мнение, и, конечно же, поддержите нас материально, ссылочка в описании к этому эфиру. Ну что ж, Элеонор, продолжаем мы с вами про Кормака Маккарти. Что вы знаете о Кормаке Маккарти, чем интересен этот писатель?
На самом деле, я в этот раз специально мало что читала по его биографии. Конечно, я какие-то моменты основные прочитала, но ныне здравствующий автор, это вообще для меня было здорово. Особенно, наверное, приятно читать, когда ты понимаешь, что это современник, да, что, ну, потому что многие мне говорят, что, ну, конечно, вы читаете там классику, все, они уже давно жили, они нас не понимают, и ты такой думаешь, ну, ладно, хорошо. А тут как бы нечем крыть, да, человек, который живет в наши дни, все прекрасно понимает, знает, видит. Вот. Мне было больше, наверное, в его биографии интересно посмотреть, как вообще он продвигался именно в литературе, что он, в принципе, не такой. Несмотря на то, что он много написал, я вычитала, что он пишет, что раз что-то в 10-15 лет, то есть у него такие как бы обдуманные книги выходят. Не та, ну, как плодовитый, конечно, автор, но вдумчивый. Не знаю, правильно ли вообще так говорить или нет. Вот. Но интересно, что мне было, что он вообще недолюбливает авторов, которых не интересуют вопросы жизни и смерти. Вот это мне было очень интересно про него прочитать. Например, он сказал, что там Генри Джеймс, Марсель Пруст, для меня это не литература, да, говорит сам писатель. Вот. Еще удивительно мне в его биографии то, что он не медийная такая личность, что он не ищет этого, да, он не пытается как-то себя продвинуть. У него было интервью с Опри Уинфри. Я частично посмотрела это интервью. Почему частично? Потому что с английским у меня пока еще не так прям все замечательно, как хотелось бы, поэтому не нашла перевод. Ну, переведённое это интервью, смотрела на английском. Было очень интересно его, конечно, послушать, прям посмотреть на него. Вот. И говорю, вот интересно было, что он в 2007 давал это интервью. Думаю, надо же, сейчас в основном все авторы, они такие, ну, им приходится даже заниматься медиасферой, вот, для того, чтобы каким-то образом себя там продвинуть и все, а что вот он как-то не очень в этом двигается, вот только, говорю, принял участие в телевизионном вот этом интервью с Опрой. Вот. И было интересно больше почитать потом, потому как он пишет. Одна из моментов, которые я прочитала, мне было удивительно, он пишет, что он не задумывается о структуре своих романов, да, то есть он думает об этом в процессе работы, вот, и вот в этом интервью он сказал, что невозможно что-либо планировать, да, вы просто должны доверять тому, откуда это приходит к вам, вот, и тут, простите, закидайте меня помидорами, но в этот момент я вспомнила своего любимого писателя, тоже ныне здравствующего, Стивена Кинга, который тоже говорил о том, что...
Кормак Маккарти и Стивен Кинг — это, конечно, величины очень разные.
Я знала, что вы так скажете, но я имела в виду не в плане их литературы сравнивать, а именно вот эта фраза, она меня натолкнула, когда он это сказал, что просто доверяйте оттуда, откуда это приходит. Я вспомнила, как Кинг в своей книге тоже писал, что когда вы думаете, откуда я беру все идеи своей книги, да, просто посмотрите по сторонам, то есть это не что-то такое. Хотя, ну, и для меня удивительно, что вот я прочитала у Кормака Маккарти «Покат, что только дорогу», и я тоже смотрю, и я думаю, ну, это же все не из потолка взято. Ощущение, как будто человек просто посмотрел направо и налево и выдал это все. Ну, то есть, понятное дело, что не так, как это могли выдать кто-то другие, да, что это очень все качественно сделано, но удивительно, насколько вот он вот это чувствует. Поэтому я больше, наверное, вот в этом направлении его биографию прочитала. Мне было интересно вот именно, а как он пришел к этому, как он вот так вот пишет. И удивилась, что даже вот в дороге, да, он много чего не знал, как будет. То есть, когда ему задают, вроде кажется, логичные вопросы, да, вот там, какая катастрофа произошла, чем все должно закончиться. Он такой, я не знаю. И ты думаешь... Ты же автор, как ты
можешь... Маккарти человек очень герметичный. Угу. Нужно понимать, что когда его позвали на... Понятно, что интервью Опере Уинфри, это сразу же скачок продаж, да, он там
Да.
полтора миллиона продал благодаря интервью Опру Уинфри, да, в то время как самый лучший тираж, который у него был, это 200 тысяч до этого, да. Вот, даже
А мне стало
такой.
интересно, как Уэфри выбирает книги для своих книжных клубов.
Мне мало интересно вообще сама Опра Уинфри, ну ладно. Ну, она как бы, конечно, интересна как личность и как человек с определенным бэкграундом, но я просто говорю о том, что там Франзен тоже это в свое время там такой весьма язвительный, он даже как-то саботировал, и не саботировал там это, пошутил в сторону Опра Уинфри, она отменила интервью, но Джонатан Франзен настолько значимый писатель, что про Уинфри не смогла не взять у нее интервью. Вот. И, конечно, ее, как бы, скажем, опыту интервьюера там можно доверять. У нее действительно глобальный опыт в этом, очень интересный. Но Маккарти, он герметичный человек. Он не будет отвечать на все вопросы, когда его там спрашивают. Ну, как бы обычных писателей делятся на две категории, которые очень любят поговорить, вот о себе и о том, что они пишут, которые не любят говорить. Вот, собственно, Маккарти из тех людей, которые не очень любят говорить о том, что они пишут. Да? Они предпочитают разговаривать текстами. Да? И тексты, в общем-то, они самодостаточны для Маккарти. Вот. И почему я сказал, что Стивен Кинг и Маккарти, ну, как бы даже по языку, Стивен Кинг и Маккарти очень, ну, как бы, ну,
Так
нельзя
это
их
не
сравнивать.
сравнивает.
Да, да, это.
У меня сравнение было не их работы, а именно вот этих источников вдохновения, что ли, я не знаю, как это правильно сказать.
Да, поэтому, собственно, можно перейти к книге. Маккарти, конечно же, что я могу еще сказать про Маккарти? Маккарти, например, он очень консервативный человек, то есть он очень любит, кстати, насчет Стивена Кинга, он очень любит машинку Оливетти, которую терпеть не может, кстати, Стивен Кинг из-за слишком скучных букв, когда литер шрифта, то есть за слишком скучным шрифта. А Маккарти обожает Оливетти, поэтому, собственно, да, он продолжал писать свои романы на этой машинке, несмотря на то, что, значит, уже все перешли на компьютеры, да, и там какой хочешь, такой шрифт тебе и будет, в общем, выбирай. И Маккарти очень много делает своими руками. Например, там первый свой дом, собственно, построил своими собственными руками, свою писательскую лабораторию, кабинет он сам своими руками делал. То есть он такой вот человек больше дела, интересуется больше, конечно, учеными, компанией ученых, чем компанией авторов. Я его очень хорошо понимаю. Вот, потому что компания авторов иногда бывает весьма, как бы, не способствует творческому, так сказать, процессу. Вот, и я думаю, что можно перейти, потому что Маккарти это действительно такой, он сочетает в себе опыт модернистской прозы, американского модернизма, да, очень богатый, но при этом он и вполне себе представитель такой натуралистической школы, так называемого грязного реализма, которому, кстати сказать, причисляют еще одного пулитцеровского лауреата и одного из моих любимых американских писателей Ричарда Форда. Вот. Но, например, «Кровавый меридиан», вот вы сказали, как он там работает над своими книгами, «Кровавый меридиан», он вообще рылся в архивах, и эту историю нашел в архиве. По сути, «Кровавый меридиан» – это исторический роман. Хотя все его в жанр вестерна. Но что делать, если значит, этот исторический роман из истории, да, Дикого Запада, да, из истории вот, противостояния, да, индейцев и охотников за скальпами. И, в общем, вся эта история из этого вырастает. Ну да, там, опять же, старикам тут не место. Этот тот текст, который еще меньше расположит вас к себе, если вы тонкая, чувствующая натура, любите читать только Джейн Остин и сестер Бронте, да, то явно Маккарти не для вас. Это такая жесткая, мускулинная мужская проза, хотя по, значит, слитой инсайдерской информации его новый роман, там будет главная героиня, женщина. Так что вот ждем, 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 как такой жесткий мужской писатель будет рассказывать нам о героине и что он нам может сказать. Ну, давайте к роману «Дорога». Ну, вы же наверняка знаете, везде слит, как замысел родился, замысел «Роман Дорога», да?
Ну да, я прочитала, что вдохновение для дороги пришло к нему, когда он путешествовал с сыном по Техасу. Вот, и когда однажды вот они там что-то ночью, по-моему, легли спать, он посмотрел и подумал, а как все изменится здесь через 50 лет, 100 лет, и вот все вот это, и начал думать, что первое, что у него пришло в голову, это вот да, что если произойдет что-то, да, вот что будет с сыном, как вот это все будет происходить. Вот, это на самом деле интересные мысли. Я не знаю, мне кажется, что в жизни каждого человека происходят такие, ну, как бы, бывают такие мысли. Но мне кажется, этот человек лукавит, если он даже не представляет иногда, вот, а что бы было бы, если бы? Вот, ну, все равно мы же задаем себе такой вопрос. Что я сделаю? Я даже не знаю, вот, говорю, как, что есть люди, которые, может быть, вы действительно об этом, ну, не задумываются. Но в большинстве случаев вот, со всеми друзьями, с которыми я общалась, что у всех так или иначе была мысль когда-то о том, что а если вот сейчас реально произойдет вот какая-то катастрофа, и что я буду делать, да, как, куда я буду бежать, что для меня самое важное, что мне хватать в первую очередь, да, как мне заботиться о тех людях, которые вокруг меня, что с ними будет. Поэтому вот тоже он просто размышляя на эту тему, вот у него родилась вот эта мысль, он записывал какие-то мысли, которые у него были, поэтому, и мне кажется, он сам и сказал, что у него нету такой особой структуры, когда он пишет роман, мне кажется, он просто начал размышлять об этом, и это все вот вылилось в такую вот идею. Вот. И интересно то, что он еще размышлял о том, какова вероятность человека впасть в состояние каннибализма. Да, то есть вот
Ну, такая
многие люди вот на этом, как
обычно
это...
за завтраком об этом мужчины думают.
Да, ладно, хорошо. Но мне было удивительно, почему именно на этом сконцентрировали внимание. Мне кажется, очень это хорошо говорится о том, что действительно уровень человечности, вот где закончится понятие человечности, когда вот ты столкнешься с какой-то вот такой ситуацией. То есть нам все равно легко сейчас рассуждать об этом, да, думать о том, что а что если бы это было, вот как бы я поступил. Конечно, мы когда в таком комфортном состоянии, мы каждый о себе думаем, ну, в какой-то степени хорошо, да, мы думаем, что нет, я никогда не поступлю своими принципами, всегда будет все четко, понятно, но вот почему-то же что-то происходит с человеком, почему вот у кого-то эти границы смываются. И вот мне кажется, об этом он и размышлял в этой книге, да, то есть вот где вот это проходит граница человечности, то есть человек ее сам переступает или все-таки обстоятельства на его на это кидают. И вот очень хорошо этот роман это показывает. Поэтому, да, вот эта история, родившаяся просто из размышлений. Я прям не могу, простите, но у меня прям флешбеки к Стивену Кингу.
Я сейчас запрещаю, значит, вам параллели со Стивеном Кингом, потому что, ну, как бы, мягко говоря, ну, вот, опять же, писательский уровень Кинга и
Так тут
Маккарти,
же
он
не о
очень
писательском.
разный, и вообще не о том совсем, вот,
Так
это
тут же
все.
вообще даже не речь даже о писательском уровне. Я просто, ну правда, это знаете, как снизойдите до уровня наших читательских, обывательских вещей. Это же настолько удивительно. Но просто когда я прочитала, что история, которая его вдохновила на это, что вот он просто, да, отдыхал с сыном и вот начал об этом размышлять. И когда я вспоминаю там историю даже кладбища домашних животных, как она появилась тоже на фоне вот
Но мы
его
не о
семьи.
кладбище, да, о домашних животных сегодня говорим. Я предлагаю вообще приступить к сюжету,
Все,
значит, романа
я не
«Дорога»,
говорю больше про
не
Кинга, все.
делая рекламы Стивену Кингу сейчас. Я лично считаю, что он в нашей точной рекламе не нуждается. А вот Кормака Маккарти, я думаю, что стоит, чтобы его читали побольше, на мой взгляд, чем Стивена Кинга. Это такое мое, как вы сказали, обывательское мнение личное.
Неправда, у вас не может быть обывательского
Может,
мнения, оно у
я тоже
меня, но у
обыватель.
вас может быть
Тоже
только
такой же обыватель.
профессиональный.
Так, давайте тогда в сюжете, что происходит в романе «Дорога», кто там главный герой, что там с ним происходит?
Ну, главный герой – это отец и сын. Имен нет, поэтому в данном случае мы вот можем про них говорить как отец и сын, которые оказались, как это называется, в местности. Ну, как они пытаются выжить после произошедшей катастрофы. Какая была катастрофа, тоже ничего не описывается и не говорится, что это было. Сам факт, что на Земле, да, нет практически ничего нормально живого, то есть все уничтожилось, и вот они пытаются выжить вот в этом состоянии. Весь, наверное, самое такое страшное, самое главное повествование, оно крутится вот вокруг отца и сына, которые пытаются выжить среди людей, которые мародерствуют, которые занимаются каннибализмом, выживают, грубо говоря, тоже. Вот. И он пытается сохранить сына и при этом научить его каким-то определенным принципам жизни. На фоне, конечно, нам рассказывается немного о матери да, этого мальчика, ну, о жене, получается, главного героя. Их диалоги тоже, ну, очень, ну, мне были болезненные, честно скажу. Я когда читала, мне было прям тяжело это читать. Вот, потому что ты видишь внутреннее состояние человека, который оказался один рядом с ребенком, который не знает другой жизни, кроме как этой. То есть вот для меня самое, вот, наверное, сложное в этом произведении – это то, что все повествование крутится вокруг отца и сына, где отец знал другую жизнь, да, он видел красоту, он видел человечность, он видел мир другим, а сын родился в уже вот этом постапокалиптичном мире. То есть он не видел ничего иного. И отец вот во всем этом хаосе и ужасе пытается привить ему что-то доброе и что-то, ну, более высокое, что ли, что-то более человечное, любящее вот на фоне всего этого ужаса. Вот, поэтому вся эта история, это вот они двигаются, насколько я поняла, на юг. Они пытаются...
На юг
вот,
к морю.
Да, да, на юг к морю. Вот, и по дороге они встречают вот разных людей. С кем-то это происходит, ну, серьезные такие конфликты, с кем-то просто они кого-то замечают по дороге. Но вот сам факт, что вот они идут, и вот, ну, я не знаю, насколько вообще можно раскрывать весь там конец или не конец, вот, потому что он такой, конечно... Для многих я прочитала, что это книга с открытым концом. Непонятно, что это, типа, в конце это... радость или печаль, для меня почему-то все было очень понятно. Ну, я не знаю, может, это просто моя наивность уже какая-то мне это говорила. Вот в целом сюжет такой. Вот. А что уже подробно, это вы скажите, что можно рассказывать.
Да, можно рассказывать все. Уже наши слушатели знают, что там, в нашей передаче «Эпиграф» мы подробно разговариваем о романах, если это не обзорно, если мы не берем там обзорно несколько книг, там, о них подробно не поговоришь, да. Ну, Кормак Маккарти, там существует целый фильм с Вигом Мортенсеном, да, в главной роли, то, пожалуйста, уж все, да, вот это, собственно, обложка с этого фильма использована. Как бы почему герой, вот на ваш взгляд, значит, для начала, почему герои безымянные, на ваш взгляд, отец и сын? Просто так, кажется... он так их называет, мужчина и мальчик, да, отец,
да,
и сын.
Да, ну это, ну вот мое мнение, как и вот, наверное, по вот этим диалогам, которые здесь, что это не было, это не суть важно, то есть не важно, как их зовут, не важно, из какой они семьи.
Ну, я мы читаем.
Ну, я имею в виду, это вот это было для меня, что неважно, мне было неважно, как их зовут. То есть я даже, если честно, пока читала.
Там появляется книгу... герой, у которого есть имя.
Да.
Значит, главных, да, героев этих имен нету. Этот герой идет с ними. Вот, благодаря этому герою происходят некоторые коллизии сюжетные. Благодаря этому герою, собственно, происходит развязка. В общем, так или иначе, да, то есть это приходит к определенной развязке, да. Вот, и у него есть имя, Илай, да, старик, слепой старик Илай, да. Значит, понятно, что Илай – это Илья, да.
Да.
Мне кажется, там у Маккарти, у него все прозрачно в этом смысле, у него достаточно прозрачная проза. И вот из этого вопроса у меня еще один вопрос такой заковыристый, наверное. Тоже вроде на поверхности ответ. А что за жанр у этого романа?
Ну, вы ставите меня в неловкое положение. Я не могу дать жанр, если честно, потому что я когда читала, у меня много что внутри крутилось.
Ну, там как бы такое самое расхожее мнение – это постапокалиптическая драма.
Ну, понятно, что это все происходит после вот этой катастрофы, типа после апокалипсиса. Но то, что это главный жанр, ну, нет, я бы не сказала, что это главный
Ну, а
жанр.
как бы вы сами
Вот.
охарактеризовали?
Я даже вот не знаю, я не могу дать одно какое-то определение этой книги. Для меня это, наверное, в некоторой степени и религиозная какая-то книга. Это как, знаете, как Содом и Гоморра, что произошло после нее, как ощущение как будто такое вот, что происходит после Содома и Гоморры, а вот что, пожалуйста. И люди, которые остались, грубо говоря, обращенные к Богу, да, что с ними происходит. Вот. Понятно, да, что здесь есть драма, понятно, что здесь даже есть какая-то, ну, я бы сказала, даже какая-то историчность в некоторой степени, что это фантастика в какой-то степени, потому что, ну, это уже на самом деле не произошло. Но чтобы вот так вот взять и просто вот, ну, назвать один жанр, ну, я точно не смогу. У меня
Но
нет, не было.
здесь как раз жанр, на мой взгляд, может ответить на многие вопросы, да, когда мы думаем об этом романе. На мой взгляд, опять же, это философская притча. И почему притча? Потому что как раз-таки, ну, во-первых, для притчи специфичный символизм, метафоры, да, что присутствует в тексте обильно. Значит, для притчи есть некая специфичность нравоучения. Там тоже он, это не морализаторство, Маккарти этим не занимается, морализаторством, да, но над некоторыми вещами он заставляет задуматься. И архетипичность персонажей. Вот, то есть персонажи, которые являются неким образом какого-либо, да, какой-либо части общества, да, или какого-то типа, да. Вот
Еще
отец и
какая-то
сын.
этическая книга больше для меня была.
Что?
Я говорю, эта книга больше для меня была как будто с этическими законами.
Да, это, безусловно, Кормак Маккарти вообще очень этический писатель. Но это не означает, что он занимается, как, не знаю, там, как философ и просвещение, он
Научение.
начинает заниматься нравоучением, как, ну, там, как Андре Мура очень любил рассказать о том, как надо жить молодому поколению. Да? Вот. Особенно мне нравилось, как он учил женщин жить. Да. Вот, значит, но у Кормака Маккарти он вскрывает этику. Да, и на самом деле вот из этого, почему отец и сын? Потому что это архетипичные, во-первых, персонажи, да, во-вторых, конечно же, это отсылка к старому и новому, да, понятно, что когда мы говорим, и это религиозная притча, безусловно, да, потому что религиозный вообще аспект очень важен для Маккарти, как для писателя. И у него практически во всех романах есть религиозный аспект, несмотря на то, что ты не знаешь, откуда он появляется, да, но он появляется. И у него, кстати, он вводит специальные эпизоды такие, которые показывают вот эту религиозную составляющую. И у Маккарти именно отец и сын, символизирующие ветхий и новый мир, да, мир, который умер, и мир новый, родившийся, он рождается, в общем, по сути, да. Понятно, что, например, там образ матери, который непонятно, она покончила с собой, вроде бы, да, ну, то есть мы знаем, что она вроде ушла из жизни добровольно. Почему она покончила с собой? Она не выдерживала тягот, скорее всего, вот этого нового мира, да,
Ну там прям.
или же это образ там женской жертвенности, например, да, то есть
Ну,
она
если
пожертвовала,
честно,
чтобы они
я не
выжили там.
увидела женскую жертвенность здесь. Здесь для меня
Но
она
она
просто.
постоянно появляется, да, то есть вот как некая, да, как некий очень важный, не знаю, там, персонаж для отца и для сына, сына, который ее, собственно, и не знает, вот, и отец, который хочет, чтобы у сына запечатлелся образ матери, это очень важный, да, мужчина без образа женщины, значимой женщины для него, он вообще искаженную картину мира, ну, там вообще искаженная картина мира, нужно сказать, да, то есть кругом каннибалы, они сталкиваются, например, там, с поместьем, где людей держат как животных, чтобы там их держит там в подвале, чтобы собственно, их потом как животных
Есть.
есть, да, они сталкиваются с постоянными там мародерами и бандами. В общем, это такой, на самом деле, вот на мой-то взгляд, не знаю, согласитесь вы или нет.
Вообще было интересно, как он сказал, что они несут огонь. Да, то есть он же все время говорил, повторял одно и то же, что мы хорошие и мы несем огонь. Да, то есть это было тоже для меня такой отсылочка немножко к больше к религиозности, наверное, что там за огонь ты несешь. Но в плане жены, я не знаю, у меня как раз-таки и были вопросы к образу жены, потому что если к образу отца и сына у меня была более понятная структура в голове, то есть я понимала, что да, отец тот, который уходит, но при этом учит его даже тому, что сам по факту иногда не верит, да, то есть он какие-то вещи ему говорил, о которых уже сам, и он не понимал, зачем он это говорит, но говорил, потому что так правильно, и вот, а уже мальчик этого осмысливал по-другому, он как будто его сам потом этому уже учил снова, то есть это вот удивительное было вот это вот сочетание, да, вроде мальчик намного младше и не знает вообще ничего, но при этом учит отца в какой-то степени, ну, и трезво смотреть, и с надеждой смотреть, и быть как-то более там где-то, ну, как не знаю, с надеждой доверчивым быть более, да, к этому миру, хотя... Кажется, тебе-то куда? Ты же не знаешь, что вокруг. А вот образ матери для меня очень загадочный и непонятный. Особенно момент,
ну,
где
да,
у них
образ,
есть диалог.
Смерть же матери – это просто прозрачная вещь. Это смерть любви в этом мире. Мир как бы
нет,
уничтожил,
понятно.
И как бы
ну,
мать
нет,
символизирует
подождите.
Любовь и жертвенность. Это, по-моему,
не, ну подождите,
прозрачно.
Я не согласна с тем, что с матерью ушла как смерть любви в этом мире. Для меня…
А где вы там любовь-то увидели?
Ну, вы только что сказали, это смерть любви в этом мире.
Да, да.
Ну
то есть
так
любви в этом мире нет.
А я, ну, я не согласна. Я вижу любовь, например, отца к своему ребенку.
Не-не-не, стоп. Мы говорим про любовь очень четкую и ясную, которую мы ассоциируем с женским проявлением, да? Это любовь мужчины и женщины, да? Любовь матери к ребенку и так далее, да?
Ну хорошо.
В мире происходит крушение ценностей, от ценности отказывается. Любовь как
понятное
ценность
дело,
умирает, по сути, мать умирая, собственно, показывает, что этот мир отказывается как бы от любви, как от основы вообще.
Ну подождите, да, но в конце, например, мальчик сталкивается с семьей, в которой есть эти ценности.
Вот.
То есть
это опять же, смотрите, если говорить про отца и про мальчика, то отец – это прошлый мир, да, это прошлый мир, который потерпел катастрофу, да, и мальчик – это будущее, оно только зарождается, поэтому встреча, которую вы воспринимаете как вот прям все будет хорошо, да, это не факт.
Те люди, которые ему встречаются, он же встречается, если бы перед ним стояло бы там, ну не знаю, допустим, да, там очень так прямо, чтобы это нам сказали, чтобы если он встретил просто девочку его же возраста, которая такая...
А он встретил девочку его же возраста?
Понятно, что встретил, но она была в семье.
Нет. Ну вот,
она была
а мы ничего не знаем, как это все будет развиваться. Мы ничего не знаем.
Подождите, а этого
не,
никто
нет,
не
мы
знает.
Ничего не знаем, как это будет развиваться. И мы не знаем,
нет, я
будет
все равно
ли
не
это.
Согласна,
мы даже не знаем, что в этой семье. У нас Кормак Маккарти, по сути, нас составляет вот с таким. Что будет дальше? Да? Дальше развилочка. Они окажутся такими же подлыми людьми, которые взяли этого мальчика, чтобы, собственно говоря, себе базу питания поддержать. Одна вилочка развития, другая вилочка развития – это как раз семья и есть образ нового зарождающегося мира, и, собственно
говоря,
мальчик
может
включается
быть
в это.
Семья новым зарождающимся миром, если родители там – это ну, тоже прошлое, это тот же отец, только
они передают эти ценности, да. Он пытается
понятно.
Передать эти ценности.
Но я не верю, кстати, в концепцию, что они взяли его для поддержания своего просто...
Докажите,
потому,
что это
во-первых, я
обратное.
Не верю.
То, что вы не верите, это ну,
Кормак
как бы,
Маккарти,
в тексте это есть?
Я не верю, что Кормак Маккарти настолько разуверился в человечестве, что считает, что в конце...
Мне кажется, дорога очень хорошо об этом говорит.
А мне кажется,
почитайте другие
наоборот.
Его тексты. Старикам тут не место, например.
Не, ну хорошо,
Интересно
мы
будет
тут только в
поговорить,
дороге.
разочаровался Корм о карте в человечестве или нет.
Нет, подождите, мы сейчас берем только контекст дороги. Понятное дело, что человечество пало. Это, в принципе, если взять как Содом и Гоморру историю, да, что тоже человечество пало, да, все очень плохо. Действительно, нравственность на нуле, принципы всякие поруганы, да, семейных ценностей нету, все очень плохо. Но все равно, даже если один несет хоть какое-то добро, и это, в принципе, прослеживается, да, с Писанием, что если хоть один несет какое-то добро, то что-то в этом мире может измениться. Это, мне кажется, еще, знаете, к этому, к Замятину тоже вот есть такая отсылочка, что
ну,
есть надежда.
В отношении Библии я соглашусь, в отношении Кормака Маккарти это не очевидно. Мягко
ну,
говоря.
Понятное дело, что не очевидно. Мы не знаем, чем за каждый может для себя сам решить. Но я для себя, например, решаю, что ну, не может настолько человечество быть ну, на таком уже уровне, что ничто их не проймет. То есть для меня вот этот момент, когда к нему подходят эти люди, это не люди, которые... Даже вот там фраза, которую она говорит ему в конце... сейчас
Кто
я
она?
Подождите.
Вы же говорите, кто она?
Ну, вот эта женщина, там нету имен, простите, женщина из новой семьи, вот так вот. Она его увидела, обняла, долго не отпускала, иногда она рассказывала ему про Бога, он пробовал говорить с ним, но лучше всего у него получилось говорить с отцом. Ну, то есть женщина сказала, что это правильно, что его устами говорит Бог, и что так из поколения в поколение передается истина. Ну, то есть, ну, простите, если эта женщина в результате будет каннибалкой, то тогда у меня к Кормаку Маккарти есть огромный жирный вопрос.
На самом деле, ну, собственно говоря, вот этот многоточие, который Кормак Маккарти ставит, во-первых, идея Кормака Маккарти, на мой скромный обывательский взгляд, очень простая. Кормак Маккарти помещает нас в мир, но он как бы говорит о том, что вот, христианские ценности устарели, нам нужна новая этика, нам нужны все, вот, все новое новым, давайте мы откажемся от всяких устаревших ценностей. Он говорит, окей, я вам сейчас покажу общество, где нет христианских ценностей. И он нас помещает в общество, где нет христианских ценностей. Да? Носителями этих христианских ценностей является отец, который не следует этим ценностям, но хочет, чтобы эти ценности передались его сыну. Да? Вот, собственно, Кормак Маккарти, у нас единственная надежда – это вот эта семья, и семья для Маккарти очень важна. Да? Вот, потому что семья – носитель вот этих ортодоксальных ценностей, да, на которые мы можем опереться, в частности, любви, в частности, взаимопомощи, выручки, альтруизма в том числе. Да? Потому что отец жертвует собой ради сына, мы это видим. Да? И отец понимает, что он рано или поздно умрет. Он, собственно, умирает. Дорога, собственно, многие забывают, что значит, роман называется «Дорога». Это самый важный спойлер, который дает Маккарти в своем романе. Это путь, который должен проделать этот мир, чтобы, по сути, перезагрузиться, да, чтобы стать другим. Вот этот путь на юг к морю, да, понятно, что к лучшей жизни, к новой жизни, к возрождению, Маккарти намекает, что он есть, и даже если ты не знаешь, что будет в конце, ты должен идти, иначе твоя жизнь, действительно, ты ничем не будешь отличаться от животного, от этих мародеров и каннибалов, ты ничем не будешь отличаться, потому что для человеческой жизни важен смысл, цель, к которой ты идешь, и этому учит отец, пытается учить отец, и поэтому сын является нравственным камертоном, он говорит, что ты не так делаешь, потому что ты говоришь одно, а делаешь другое. И отец понимает это, потому что он хочет, чтобы сын таким, как он, не стал. Хотя, казалось бы, он умрет, и что делать дальше? Да? Он не может постоять за себя с этими замечательными ценностями, альтруизмом, любовью и взаимовыручкой. Да? Именно поэтому отец ищет тех, кому он может, скажем, отдать своего сына, чтобы они смогли о нем позаботиться. Вот это действительно такой очень важный и духовный контекст. И не могу сказать, что у Кормака Маккарти много веры в человечество.
Ну,
вот.
Понятно,
не могу сказать, что он совершенно не верит в, скажем, в человека и, скажем, в, ну, как бы он не верит в человека без ценностей, да? Без духовных ценностей, без нравственных ценностей. Это да. Ну, давайте завершаем. У нас вот буквально пару минуточек осталось, а то и минуту у нас. Посоветовали бы вы прочитать роман или нет?
Ну, я бы посоветовала, но опять-таки посоветовала бы, наверное, тем, у кого не тонкая душевная организация. Вот, если вы понимаете, что история, которой напрямую, да, автор говорит, что это постапокалиптика, что там не будет сказочек и цветочков, там будет вот реальная жизнь, человек будет сталкиваться лицом к лицу со своими страхами, переживаниями, с жестоким миром, с бесчеловечностью, жестокостью. Если, ну, вам интересно будет это сделать, то я бы посоветовала, если вы можете это прочитать, то я бы посоветовала, наверное, каждому это прочитать, потому что, говорю, то, что вы даже прочитаете, это будет, у каждого все равно будет свое понимание даже того, что он прочитает. Несмотря на то, что там Кормак Маккарти свое, да, вкладывал в произведение, все равно ты читаешь, ты увидишь свое. Потому что, говорю, для меня вот и мать это тоже,
И у нас
потеря
уже
полная.
закончилось время, поэтому я подведу итог очень быстро. Я считаю, что нужно прочитать, даже если вам это не понравится, друзья, потому что это заставляет вас, вот как нас с Леонорой, спорить, не соглашаться и отстаивать свою точку зрения и в конце концов прийти к своим выводам, что и специфично для любой большой, талантливой, великой литературы. И, друзья, спасибо, что были с нами. До встречи в понедельник в 16:00. В передаче о книгах «Эпиграф». До
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.